уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Илья Гращенков до нас таки добрался. Гендиректор Центра развития региональной политики. Илья, добрый день.
Здравствуйте.
В понедельник был фальшстарт. Угу. Да, ну вот сейчас вы добрались до нас.
Наконец-то.
Да.
Извиняюсь.
Ничего, все хорошо. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался. И давайте же начнем с депутата Рашкина, который, кажется, попался. Долго-долго, видимо, к депутату копились вопросы, так или иначе, и в Москве было дело, и весь этот вопрос, значит, связанный по... Потому что писали телеграм-каналы, Фейсбук, что там, что-то там Рашкин, там имя человека, которого нельзя называть, вот это вот все. Как-то это все совпало. Ну вот, сейчас. К расследованию инцидента с депутатом подключился Следственный комитет. Туда передан материал уголовного дела о незаконной охоте. Смысл в чем? Что Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. Оказался он пьяненьким, а в машине нашли тушу убиенного лося. А сам он заявил полицейским, что обнаружил убитое животное в лесу, решил забрать домой. Лицензии на охоту не было, в КПРФ не исключили, что инцидент мог быть провокацией. Это все-таки про что, вот с вашей точки зрения? Что такое фигура Рашкина в российском политическом поле?
Ну, Рашкина такая кость в горле, да, у Госдумы, у власти. Почему? Да, то есть сейчас главной и несистемной оппозицией, да, стала партия КПРФ, которая как бы раскололась, да, на системную и несистемную. Вот, ну, есть там системная, вернее, я бы Зюганова не отнес к системе, он такой, да, балансер, он такой, да, мини-Путин, значит, внутри КПРФ.
То есть в КПРФ происходят какие-то сложные процессы, будем говорить,
да,
так.
Да,
да,
и как бы есть как бы такая... фундаментальная основа, да, из какого-то старого партактива есть такие лоялисты, да, выращенные, как бы, понимая, да, как играть по правилам кремлевской политики, а есть, как называемые, свободные радикалы, да, вроде Рашкина, там, Левченко, людей из регионов, которые опираются на народную поддержку, да, то есть реально за них голосуют, и
но
если
они... ведут
они...
свою политику все-таки какую-то, ну... пытаются...
Да, да, как бы вытолкнули к этой политике, то есть, условно говоря, например, почему Рашкин, да, не любит? Потому что он как бы спелся, да, так в кавычках, с либералами. А почему спелся с либералами? Потому что в Москве коммунистов, ну, так скажем, любят чуть меньше, да, чем либералов. А вот когда человек, которого нельзя называть, мы его назовем, да, Навальный, значит, ушел с политической сцены в заточение, соответственно, коммунисты стали аккумулировать, да, вот...
Как пытались оседлать их,
да,
значит...
Либеральный протест.
Да, ту сторону, так.
Вот, и, конечно, это стало костью в горле, особенно... так сказать, московскому начальству, которому выборы надо было проводить, да, а тут, значит, вот те, кто вчера ходил по бульварам, сегодня, значит, спелись с коммунистами, хотя люди совершенно разные идеологии, эти, значит, за свободу и европейские ценности, эти вроде как со Сталином, вот, при этом вдруг все презрели вообще вот эти идеологические направления и просто объединились в желании, как бы, условно говоря, спихнуть власть, да, так назовем это своими словами. И, соответственно, вот это и стало...
Слушайте, ну, коммунисты, проблемой. На самом деле, если вспоминать даже с начала 96-го года, то есть с начала 90-х годов, после развала Советского Союза, эта партия, которая до сих пор, как представляется, она имеет какой-то инерционный процесс, там, и, как бы, выборы по инерции, ну, можно так назвать, например, да, или собирание сторонников по инерции. Но, по сути, это партия, которая при своих возможностях не берет то, что она может. Вот про нее говорят так, начиная с пресловатых выборов 96-го года.
На самом деле, раньше даже.
Даже, может, 93-го, да, и 92-го.
Нет, именно с 91-го.
91-го
все-таки. Если бы не появилась КПРФ, именно Коммунистическая партия Российской Федерации, а осталась бы КПСС, была бы гражданская война, на самом деле.
Понятно. Вот. И к вопросу о том, о функционале, в принципе, этой партии. Вопрос, конечно, сейчас вот по поводу Рашкина. Вопрос следующий. Он же депутат? У него есть неприкосновенность. Против кого возбудили дело, не очень понятно. Может быть, пока против неустановленных
лиц.
против... Нет, убийство лося. Нет, лось как раз там, видимо, жертвой будет. Вот. А, но это же может стать прецедентом. То есть сейчас возникает вопрос в Государственной Думе, будет она снимать с него неприкосновенность, не будет она снимать. Каков там процесс?
Ну, должны собраться депутаты, поставить на голосование вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, да, Рашкина. После этого можно завести уголовное дело. Значит, все это достаточно непросто. Это надо собрать совещание, внести в повестку, рассмотреть, проголосовать. Значит, я уверен, что депутаты вот просто так наобум не проголосуют, да. Хотя, конечно, у нас сейчас большинство у «Единой России», и они, естественно, могут без участия любых оппозиционных партий, да, принять это решение, неприкосновенность будет снята. Но все-таки, да, несмотря на то, что мы уже привыкли к лоббильности нашего парламента, это историческое событие, снятие депутатской неприкосновенности.
Но по факту, вот да, про Левченко, кстати, вспоминает, что, если я не ошибаюсь, будем говорить так, человек, похожий на охоте, значит, там была история с медведем.
Медведь, да.
Да, и 411 говорит, что это традиция какая-то живодерства, говорит, у коммунистов. Вот Вадим говорит, но Левченко не осудили. Там тоже какие-то сложные процессы были и так далее и тому подобное. Комитет по этике справедливо задает вопрос Григорию из СПБ, будет ли собираться или нет. Но по факту здесь же какой вопрос? Если ты замешан в таком, но при этом ты себя позиционируешь как антагонист действующей власти и говоришь, что вот у единороссов была там у членов партии где-то в регионах, например, какая-то элитная охота, будем этот расклад делать, да? Ну, не уподобляйся тогда. Или докажи, что не ты.
Ну, там, во-первых, кстати, это статья вот о браконьерстве, да, незаконной охоте.
Незаконная охота, да.
Значит, посмотрела специально, лось это 40 тысяч рублей, значит, медведь левченковский, значит, на 120, ну, вот, разные
по лицензии вы имеете в виду?
Нет, нет, это именно штраф.
А, штраф.
Вернее, нет, оценка ущерба. Не штраф, штраф там от 500 тысяч до миллиона.
Так.
Вот, там еще большой вопрос, я так и не понял, считается ли это нарушение должностным лицом? Вот,
то есть, или если это как личное усиление стоит здесь статьи, если, например, депутат пошел убивать лося, а не, да, просто, ну, человек.
Ну, вообще, мне, кстати, вообще непонятно, как, собственно, Рашкина задержали. Теоретически по неприкосновенности его не задерживать не имеет права, не обыскивать, не проверять. То есть, в принципе, вообще, как бы, ну, вот все, что произошло,
а
это
якобы,
тоже как
пьяненький
бы, нарушение закона. Так не, а в том-то дело, вообще даже спрашивать не имели права. То есть у нас полная неприкосновенность. Его вообще никаким образом трогать было нельзя. Поэтому как так вышло, еще вопрос. Поэтому, знаете, как сейчас вот с этими, да,
с чем?
Который во Францию сбежал, да, этот
пропуски. С архивом.
Да. Вот он как бы, и вдруг ему предъявили обвинение из серии «Пытка, ты ладно, ты расскажи, где ты их взял, все эти». Вот так же
и
сейчас
он опубликовал вот эти материалы, да.
Да, вот сейчас и к этим такой же вопрос.
Подождите, ну
как же вы задержали-то
депутата? А пьянка за рулем? Ну, подождите, неприкосновенность депутата, она равна дипломатической неприкосновенности, что не могут задержать ни при каких обстоятельствах. По-моему, все-таки истории с пьяными депутатами у нас были. И это все как бы там не то, что разруливалось.
В законе написано, что никак нельзя. Никак даже нельзя. Обыскивать нельзя всякие офисы и квартиры.
Хорошо,
и прочее.
По имиджу. Машины. Для имиджа партии что есть инцидент с Рашкиным?
Ну, для имиджа, в принципе, сейчас легко достаточно выйти из положения, да, сказать, что все это действительно... Ну, во-первых, освидетельствован, он не проходил, то есть юридически он как бы, да...
А, я думал, в смысле, 2 недели назад мы исключили его из партии.
А, не-не-не, ну, не, и, кстати, важный вопрос.
Да.
Сдаст ли Зюганов Рашкина, на самом деле?
А
я убежден, что это не в интересах Зюганова, хотя он, конечно, лично Рашкина, я думаю, не любит после инцидента как раз, когда, помните, вскрыли какую-то видеозапись, где Рашкин, Левченко и сотоварищи обсуждали там возможное свержение, значит, Зюганова. Вот, после этого, кстати, и Левченко тогда, и Рашкин, по-моему, тоже подвинули из политсовета просто в Верховный Совет. То есть понятно, что у Зюганова есть, наверное, причина для какой-то личной, да, так сказать, этой. Но если сегодня Зюганов бы сдал Рашкина, это бы серьезно ударило по его личным позициям.
Почему?
Потому что, ну, не по понятиям, вот, а понятие в нашей стране главное, выше, чем основной закон страны.
Подождите, а может быть как раз это с другой стороны может укрепить позиции Зюганова? Разве нет? Почему вы говорите, что это бы ударило по имиджу Зюганова? Это в любом случае весь инцидент ударил по имиджу Рашкина. Это очевидно совершенно.
Да нет, слушай,
тем более, что если, смотрите, если пытаются в логике той, что коммунисты пытаются заигрывать с либералами, а среди либералов очень много молодежи, а молодежь за, значит, экологичность, борьбу за права животных и так далее и тому подобное, а тот депутат-коммунист, якобы пьяненький, якобы и находит у него в машине убитого лося, это же вообще прям комбинация выходит.
Она, на мой взгляд, наоборот. А что такого-то? Значит, охота на лосине запрещена, она сейчас идет. То, что он это делал без билета, ну, так, средненькое, да, нарушение. То, что чуть-чуть выпавший был, да тоже, в общем-то, у нас, наверное, там каждый третий... Тем более, это где-то в Саратове, в лесах.
В лесу, в саратовском лесу.
Ну, да, но он же там не по трассе ехал. Поэтому я думаю, что как бы с имиджевой точки зрения, да, это же не какое-то прям громкое дело, там, которое люди, да, могут воспринять как действительно такое, ну, не знаю, у него нашли там вот дворец, это понятно, да, мерзавец-коррупционер, у него нашли там, значит, заграничные счета, иноагент. Ну, тут как бы все ходят этих лосей, может быть, стрелять там в это.
Нет, а я, кстати, вот с вами не соглашусь. Это к вопросу действительно, помните, был какой-то человек тоже, человек, похожий на, тоже в одном из регионов, он выложил убитыми гусями.
Да, да, да.
Это, а, что-то там, то ли Камчатка, то ли Якутия 2020, там может, что-то. Камчатка, да, да. Да, это же грандиозный тоже скандал. Что это такое?
Нет, ну там, же, повода. Ну там же гусей было жалко этих несчастных.
А вам лося не жалко?
Вот. Ну, лось же как бы в трофее, да, ну все... Вопрос, Крашкин, в чем? Он делает без билета, да?
Был с билетом, делал ли, потому что он говорит, я нашел.
Не, ну вот действительно, а может, сбил кто-то лося. Вот.
И что? И он положил его к себе. Да часто вы видите людей, которые.
Не поверите, у меня было действительно две таких истории, да.
Боже мой, вы клали убитых. А, я думала, вы убитых и лосей клали в багажник.
Не, ну мне знакомый рассказывает, еду, говорит, правда, там в одном случае заяц был, говорит, ну вот увидел, говорит, вечер приготовил, значит.
А так нельзя, кстати. Знал, что нельзя таких животных разделывать.
Ну, кто-то его. Не, сбил машины, он говорит, ну вот лежит там, значит.
Ну, странно.
Еще тепленький.
Ой, Григорий увязывает с тем, что саратовские леса, это леса, вы считаете.
Володинские
леса, да, что-то такое. Так, а логика такая, Иван говорит, Зюганов вступается за Рашкина, тем самым нейтрализует его, коммунисты не поймут Рашкина, если тот пойдет против Зюганова. А вообще соотношение веса вот по поводу восприятия основного электората, если хотите, ядерного электората коммунистической партии. Кто есть сейчас Зюганов? Можно ли говорить, что там действительно кризис и целеполагание, и идеологический кризис, и не очень понятно, что вообще делать, как трансформировать эту партию? Созрела ли партия для трансформации?
Ну, мне кажется, когда вот политологи, да, обсуждают вопрос, то действительно, да, созрело, всем кажется, что Зюганов немножечко устарел, что Рашкин более действительно модернистский и так далее. Но тут мы немножко переоцениваем вообще, как бы, интерес, насколько люди интересуются политикой. Потому что большинство, конечно, интересуется ей раз в 5 лет, дай бог, да, когда там идут выборы в Госдуму. Вот. И большинству, в принципе, импонирует то, что, ну, есть Зюганов, которого они помнят, знают. Вот Зюганов все-таки остается по-прежнему очень опытным политикам, да, очень точно делает заявления, очень, кстати, молниеносно реагирует на изменяющуюся конъюнктуру, поэтому в целом вот сказать, что Зюганов устарел, тяжело. Вот. Но для тех, кто действительно политикой интересуется, да, кажется, что вот по сравнению с Рашкиным это какой-то действительно...
А лось, кстати, был разделанный. Ну, если что.
Я тут вообще как бы... Полностью. Я же не защищаю...
Освежеванный никакой... и разделанный.
Вот. Ни Рашкина нет. Я просто пытаюсь прикинуть, насколько это действительно... в глазах общественности, в глазах партии, в глазах депутатов важное правонарушение, чтобы исторически снимать там, по-моему, 17-го по счету депутата.
Вы знаете, на самом деле миру мир говорит от пропаганды нездорового образа жизни по факту. Охота, пьянка на охоте, ну что-то такое, пьянство за рулем. Вот, потому что, ну, вопрос имиджа в нашей стране, это же сложная субстанция. То есть, если за тебя вступится, то можно не обращать внимания. Но если ты, как представляете, политик, который, например, придерживается каких-то антагонистических взглядов, например, правящей партии или еще что-то, ты пытаешься вести свою политику, ты должен быть настолько чистым, чтобы тебе вообще ни с какой стороны не подкопались.
Ну да, святей патриарха. Ну, это ну, понятная да, логика. Да, да. Но, с другой же стороны, да, вот, понимаете, охота — это так же, как в свое время, по-моему, Жириновский говорил, что если кандидат, значит, в бане с женщинами не застукан, то какой же он кандидат? Это как раз компромат против него, что он еще не застукан. У него вопросы могут возникнуть, значит, поэтому надо первым делом, значит, самому на себя вот такой...
Это тоже было.
Вот, поэтому...
Это тоже проходили.
Охота такой вот, на мой взгляд, да, спорный момент. Все-таки, мне кажется, что сильно по имиджу она не бьет. Хотя, я просто к чему, значит, ну, давайте вернемся. Вопрос действительно стоит очень серьезный. То есть, решение депутата, депутатской неприкосновенности, еще раз, да, это вопиющее, ну, не вопиющее, как правильно сказать.
Прецедент.
Ну, такое, да, особое решение. Их там вот, если открыть Википедию, их там, по-моему, 17 с 91 года, не так уж много. И если как бы это произойдет по достаточно, как бы вот в общественное понимание, да, такому неважному событию, как вот... Тем более оно, видите, такой... Вот ладно бы застукали там действительно, что вот каких-то редкокнижных групп лиц из пулемета, с вертолета, ну, то есть вот было бы... А то вот где-то там на дороге вот лось освежеванный, то ли...
Какие времена, такая охота, извините. Но если запрещено, значит, и, в общем-то, и тоже нельзя, в конце концов.
Не, ну... Не знаю, вот мое мнение таково, что все-таки нагнетание сейчас, да, вокруг этой истории, что вот буквально сейчас все снимут, отлучат, посадят там или еще что-то сделают. Вот. Хотя, учитывая, насколько действительно Рашкин, как я уже сказал, да, в кость в горле, неоднократно слышал от его коллег по Госдуме «Единой России», что, в общем-то, это радикал, экстремист, вот, места ему в Думе нет, и, в общем-то, в ближайшее время он закончит свою политическую карьеру, как, по-моему, кто-то там говорил, что, скорее всего, значит, уедет за пределы страны. Ну, может быть, действительно, тогда вы и правы, так сказать. Если такая логика ему уже уготована, значит, лось или не лось, просто, тому будет причиной.
Просто интересно понять, сейчас вот выборы прошли, а расклад такой. Многие говорили про, значит, то, как себя продемонстрируют партия «Новые люди», как себя продемонстрируют депутаты, которые присоединились к каким-то фракциям. У нас вот Оксана Дмитриева была на днях тоже в студии. Она вообще внефракционный депутат, единственный в Государственной Думе. Когда обсуждали мы с вашими коллегами вот позиции, например, КПРФ, в части работы в Государственной Думе. Одни говорят, они могли набрать больше, но не стали, потому что у них вот эта осторожная политика. Мы вот здесь, но не совсем здесь. Это тактика то ли выживания, то ли тактика, которая все-таки уже поисчерпалась. И не очень понятно, а вы вообще что из себя представляете? Какую вы идею толкаете?
Ну, КПРФ, собственно, оппозиция Ее Величества. Да? Ну, в Британии есть такое, да, понятие. Партия либористов, противостоящая Тори, да, это так называемая оппозиция Ее Величества. То есть, да, она должна быть там, второй по величине, вот, но она не должна покушаться действительно на партию власти. Mm-hmm. Потому что если вдруг к ней переходит власть, то, по идее, все радикальные перемены, которые партия декларирует, она их должна осуществлять. А, например, осуществить коммунистические какие-то идеи в рамках, да, сложившейся нашей конституционной устройства просто невозможно. Поэтому либо ты радикал, да, то есть и твоя партия радикальная и запрещенная, потому что если ты приходишь к власти, это переворот. И либо ты как бы такой, да, вот квази-радикал, то есть ты озвучиваешь эти идеи, но как бы до конца их можешь довести только в ограниченном. Поэтому КПРФ так и живет, да, то есть мы же видим, что она структурно, там есть и банкиры, и богатые люди, вот, и, значит, но если бы она стала только из этих людей, она бы не была бы такой популярной. Поэтому понятно, действительно есть популярные политики. Собственно, Зюганов, в чем и гений, да, его вот этого балансера, он умудряется, да, находить как бы тропинку между этими людьми, то есть и удерживать партию на финансовом плаву, и поддерживать рейтинги, и вообще быть привлекательной, несмотря на то, что коммунистические идеи в 21 веке, ну, уже, в общем-то, довольно странно смотрятся.
Но, с другой стороны, если смотреть на процессы, которые происходят в Европе или в Соединенных Штатах Америки, говорят, что там отдаленно что-то напоминает, что было в нашей стране там в начале 20-х годов, но там, правда, про большевиков больше, а не про коммунистов речь шла, но все-таки что-то отдаленное есть и довольно радикальное. То есть, а коммунистическая партия, ну, по сути, коммунисты были сначала радикалами, прям вот тут, действительно, а потом уже стали, что называется, системниками. Сейчас. А кто-то из наших слушателей говорит, так, почему про оружие ничего не говорят? Ладно, оставим, с лосем там разберутся, с лосем. С Рашкиным тоже разберутся. Дмитрий говорит, что смешного, человек пьяным за рулем ездить. Да в том-то и дело, Дмитрий, что это ненормально. И к вопросу о том, что если ты, например, обличаешь какую-то партию или какого-то политического деятеля, что он как-то себя не так ведет, к сожалению, ты подписываешь такой договор с собственной совестью, что ты должен быть кристально чистым. Потому что даже за самое вот это незначительное, что может быть, для кого-то норма, могут взять и легко. Вопрос имиджевой политики.
Ну, тяжело быть, конечно, да, святее. И, кстати, вообще-то, насколько я помню, расхожий сюжет всяких фильмов. Вот недавно смотрел там британский сериал про одного из политиков, которого тоже, да, так сказать, будучи обличителем, потом, значит, попал прям в ряд скандалов. Вот. Ну, это характерно для любой, да, истории, где ты выступаешь действительно моральным камертоном, а после этого, значит, оказывается, что у тебя у самого там полный шкаф скелетов. И, в принципе, как мне кажется, конечно, это, видимо, расхожий случай для любого такого, да. Вот. Проблема в том, что сегодня мы живем, да, в таком вот мире стеклянных стен. Поэтому
ну, надо послушайте, быть к этому готовым. Когда-то была история с девушками по вызову в бане. вот, камерами. Потом была какая-то другая история. Потом есть история, что вот неожиданно лес, лось, пьянство, бой, вот это вот все. Главы, причем пишут же еще, что главы Саратовской области и Томской области могут досрочно уйти в отставку. Источники пишут об этом РБК, там, Ведомости и так далее. Вот эти вот намеки на то, что какой-то губернатор должен уйти в отставку. Это предупреждение губернатору или это предварительное информирование, что с губернатором такие договоренности достигнуты, чтобы аппарат готовился, или для чего вот эти схемы вообще?
В смысле засветить?
Ну да, ну, да, да.
Мы как-то просто привыкли, у нас есть такое теперь понятие губернатора ПАД. Да, то есть это каждую осень или там, ну, в основном
осень.
Раз в
сезон что-то происходит.
Значит, губернаторов как начинают ротировать. А, соответственно, появляются слухи, вот, кому-то они выгодны, потому что за любого губернатора, даже там самый, казалось бы, значит, бедный и ненужный никому области, вдруг начинается схватка так называемых финансово-промышленных групп, да. А поэтому они активно подогреваются. Значит, Саратов и Томская область — это действительно регионы такие интересные, крупные, богатые. Вот губернаторы там по 9,5 лет уже сидят, довольно возрастные по нынешним меркам. Угу. Вот, поэтому о том, что они должны уйти в отставку, говорят уже довольно долго. И поэтому, если появились какие-то слухи, то, естественно, они будут муссироваться. Вот. Но плюсы для СМИ — это, конечно, в условиях, так сказать, достаточно скудной региональной политики, отставки губернаторов — это такая как бы золотая топовая тема, да, ее можно, в общем, каждый день на одно и то же переливать из пустого в порожнее, придумывать, кто может возглавить, значит, все же сразу начинают фантазировать, местные свои их продвигают, значит, кто-то начинает думать, что, а вдруг вот какого-нибудь там нового какого-нибудь кикбоксера там или еще кого-то.
Ну, да.
То есть, в принципе, интересная тема, которая вот обрастает подробностями, хотя, в общем, в центре ее достаточно заурядное событие, потом, значит, какого-нибудь малоизвестного товарища назначат, и все успокаиваются и забывают.
А все-таки сейчас функционал губернатора, он каков? Он каким-то образом трансформировался?
Ну, он вот сколько лет, 6 назад, окончательно стал винтиком системы, да, вот эта так называемая технократизация региональной политики. И с каждым годом этот винтик становится все такое более и более маленьким, вот, и шустрым таким, да, значит. Основная задача губернатора — приехать в Москву и выбить как можно больше денег из бюджета на какие-то спецпроекты, так называемые федеральные целевые программы. Этим и оценивается успешность губернатора. Если губернатор из какой-нибудь, так сказать, выходец крутой ФПГ, не знаю, там какой-нибудь Роснефти, у него больше шансов. Если он какой-нибудь оппозиционный, типа как в Хакасии Коновалов, то он приезжает, а ему тут как бы и сидит, значит, сутками
в приемной. Но все равно сидит.
И ничего ему не дают.
А но потом, он совместе.
Да, но потом жителям говорят, вот, ну, вы же выбрали коммуниста, чего, вот видите, как вот, вот теперь этот, чего он тут не может добиться, а вот выбрали бы, значит, нужного. Вот, поэтому, конечно, от губернаторов сейчас достаточно мало зависит, и если кто слышал, сейчас есть новый закон, да, о публичной власти, так называемый Клишаса Крашенинникова, вот, который как раз должен определить все-таки окончательно понятие публичной власти, и какой вот, собственно, полномочия этого винтика губернатора, да, потому что если ему хотя бы дадут полномочия в рамках региона на уровне муниципалитетов, городов что-то делать, потому что сегодня он зажат между Москвой и городами, то есть он не начальник, собственно, мэром, и для Москвы, да, он тоже, так сказать, такой так передаточный звено.
И схема эта, в принципе, она существовала. Например, есть, вот, не знаю, как, Свердловская область и Екатеринбург, правильно? И, получается, Куйвышев не начальник над мэром Екатеринбурга. Вот это для баланса, насколько мы понимаем, да, чтобы не было вот этой плотной сцепки мэра и губернатора.
Ну, это раньше так было, когда они, мэр тоже выбирался, у каждого, да, был свой бюджетик, и они, значит, там воевали. Потому что часто было так, что в регионе нет ничего, кроме города. То есть губернатор — это такой хозяин деревень, а мэр — это хозяин там крупного города, там, значит, с каким-то бюджетом. Например, в Новосибирске так. Вот, и, соответственно, вот. А сейчас, поскольку мэр — это назначаемая фигура, то, собственно, это тоже такая борьба на найских мальчиков. Он вроде как независимый, но в реальности, конечно, губернатор
назначает. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Ильей Грещенковым, генеральным директором Центра развития региональной политики. К вопросу о губернаторах. По старой схеме за год до выборов ставят и о губернатора, говорит Григорий из Питера нам. Когда, так, что-то тут еще было про... А, нет, это все, товарищи, все, Рашкин оставим в покое, пусть сам разбирается. У нас есть еще тема. Про эффективность все-таки регионов и про губернаторов, потому что если сравнивать, конечно, с 90-ми или даже нулевыми годами, я думаю, что то, какая схема по поводу структуры губернаторов, да, по всей стране сейчас работает, это стало следствием того, кем были губернаторы в 90-е, в начале нулевых. Это были такие хозяева, даже хозяева фактически своих вот этих территорий. Но федеральному центру нужно было, чтобы система была управляемой, понятный и подконтрольный. Вот, поэтому сначала вот эта налоговая система, да, экономическая, произошло изменение, что регион дает Москве, а Москва потом порционно выдает деньги регионам, а следующий этап в большинстве регионов, ну, видимо, за исключением каких-то республик, это такой вот человек в пиджачке, белый воротничок, который должен сидеть и смотреть, чтобы все было четко. Но, с другой стороны, спрос-то с них тоже есть, когда особенно какие-то катаклизмы происходят. Пожары, наводнения, что там еще может быть? Ну, вот ковид, пожалуйста. Спрос-то есть?
Ну, смотрите, Россия — это федерация все-таки, да?
Да.
Значит, но логика у нас имперская, как вы правильно заметили. То есть Москва все выкачивает, потом действительно раздает. Соответственно, губернатор, как и человек, да, живущий в этой империи, которому раздают, вот, он прекращает быть субъектом. Ну, то есть, например, как? Раньше регион один зарабатывает, другой нет, да, и, соответственно, губернатор определял, как, например, там в своем регионе можно там поднять бизнес, например, снизить налоги, что-то там модернизировать, что-то там, вот. А сейчас везде общие правила, поэтому какие есть полномочия у губернатора? Зато у него есть KPI. Да, то есть некие
критерии эффективности,
да, вот, по которому я вообще смеялся, там, когда читал, например, губернатор ответственный за то, сколько у него людей плодится в регионе. Вот, ну,
демография, ну а что, нормально.
Да, ну, собственно, как он может там лично посодействовать, так сказать, этому процессу?
Нет, но он же может, вопрос создания фельдшерско-акушерских пунктов, детские садики. Как кажется, главный KPI для любого чиновника такого уровня, чтобы не посадили. А все остальное уже ведет к тому, чтобы не посадили. То есть, по-моему, если не ошибаюсь, 3 года назад был любопытный рейтинг, проводила его одна структура, когда говорили, куда отправлялись мэры-губернаторы, мэры различных городов наших, и там получилось 50 на 50 примерно, 50% в тюрьму, 50% на повышение, вот как-то так. Только за исключением маленький-маленький процент пошел там куда-то вообще в другую сторону. Это к вопросу о том, что даже, ну, KPI это тоже не глупые люди создавали вот эти критерии эффективности, даже по демографии. Ну, пожалуйста, с него же спрос все равно есть, а ты попробуй застолбись там. Ты попробуй создай систему, чтобы у тебя детские садики были, школы были, ну, потому что он же все равно должен работать на земле, правильно?
Да, но в чем, собственно, проблема-то?
Да,
ну, нет, понимаешь, у тебя должны быть садики, школы, это, в принципе, все рассчитано, просчитано. Единственное, там, ну, может быть, проблема, когда ты строишь какие-то новые территории, тебе надо рассчитать там количество проживаемых и так далее. Но все, ну, это, да, понятное планирование, там, с советских времен еще Госплан этим занимался. В чем тут, собственно, уникальность губернатора? Приехал за тебя, там все министерства просчитали это. Твоя задача что? Поехать в Москву и выбить эти самые деньги. То есть твоя, как бы, функция как губернатора — быть вот этим винтиком передаточным. Ты не можешь, как действительно это раньше было, например, сказать, что мы часть собранных там на территории налогов направляем в этом году на здравоохранение, потому что ковид показал, что у нас там, значит, плохая ситуация.
Они не направляют. Да.
Нет, ну почему? Почему?
Направляли.
По-разному же было. На самом деле, это же критерием эффективности раньше было победа или проигрыш губернатора, да, на выборах. Сегодня, как вот правильно кто-то, да, написал, у нас назначает исполняющего обязанности, и фактически он уже садится в кресло губернатора, и дальше риторика такая, да, я вот уже тут работаю, как бы, а вы все, в общем-то, мне мешаете, да, там, значит, вот эти остальные кандидаты.
Люди, я бы сказала, да, люди, я здесь мешаю, а люди не мешают.
Вот, ну, люди, да, кстати, в этой системе тоже мешают, потому что, на самом деле, чем больше они плодятся, они один KPI и выполняют, значит, другие тебя отягощают, потому что новые люди, дети, действительно нужны эти детские сады, опять
здесь
ехать в Москву.
Ну да, нет, здесь же есть еще другой аспект. Скажем так, губернатор, когда он был таким наместником, в своем регионе и патроном фактически, да, к нему там чуть ли не на поклон ходили, и когда, помните, вот эти эпохальные истории, когда белгородский губернатор уходил, когда Тулеев уходил, со скандалом ужасным, да, но уходил все равно, а там других можно вспомнить губернаторов, это же как раз те люди, у которых тогда был инструментарий создать из своего региона город-сад, но не было такой задачи, по сути. Сейчас, поэтому появились эти технократы, значит, но... Технократам, в свою очередь, они могут выбить. Вот, например, пресловутый пример какого-то региона, по-моему, Омская область. Борьба с ковидом. Миллиард выделили? Выделили. А потом, оказывается, что-то как-то только счетная палата посмотрела. 100 миллионов освоили, 850 миллиардов куда-то делось. Министр здравоохранения тоже как-то в Дубае оказался, по-моему, не хочет оттуда выбираться. Ну, то есть, это к вопросу все равно. Как-то денег не... Просто в данном случае задача Москвы, как представляется, сохранить максимально больше денег, потому что в любом случае деньги разворуют. Логика такая?
Ну, естественно. Если ты все время даешь, то единственная твоя функция губернатора — это, собственно, проконтролировать, да, эту раздачу.
Так.
Поскольку он сам ничего не производит, да, то есть он сам ничего не распоряжается, вот тебе дали, ты прояви вот эту эффективность. А как это сделаешь? Все равно же подрядчик частный. Поэтому, например, если раньше с губернаторами работали какие-то местные структуры, да, за которые еще можно было там посмотреть их давнюю историю развития, то сейчас очень часто просто это какая-то фирма-прокладка, там вчера появилась, что-то начала строить, также исчезла, да, и практически...
Смотровосточный, можно вспомнить, ну, да.
Слушайте, миллиард таких случаев. На Камчатке больницу, вот я как помню, 15
дело, да.
лет, значит, не могут достроить. И вот уже даже приезжал и Мишустин туда, и кто только не приезжал. Вот, и все равно она, так сказать, все еще находится на состоянии фундамента и котлована, или чего там.
Но вот, это же проблема для федерального центра. То есть здесь, с одной стороны, есть люди, которые постоянно что-то хотят, и, может быть, они раздражают тем самым губернаторов, вот, и мэров. А с другой стороны, есть федеральный центр, который говорит, ну, у нас бюджет пухнет от денег. Вот мы хотим это, и это. Что сложного? А вот создали программу, пожалуйста, вот вам инструкция, выполняйте. А получается, что не всегда это возможно. И возникает вопрос, это кризис госуправления, это что?
Ну, вот сейчас как раз есть иллюзия того, что, значит, федеральный центр дойдет до полной вертикализации, когда действительно не будет уже никаких ни фирм-прокладок, ничего, то есть будут вот крупные, да, такие, я бы сказал, там, трансроссийские, да, ну, имеется межрегиональные корпорации, которые вот надо садик построить там на Камчатке, вот, значит, отделение этой корпорации, ну, как такая советская система, по сути.
Эта, да, корпорация построила, да.
И тогда спросить можно будет там не с какой-нибудь ООО «Ромашка», которая исчезла, а вот, значит, конкретный там ООО «ДСК-1» какой-нибудь там, да, который как в Москве строил, условно. Там. Угу. Вот. Но такая централизация, как показала советская же история, да, она приводит к другому, да, что начинает качество материалов падать, все эти типовые строения, они там где подходят, где не подходят. То есть, в принципе, это как бы система должна работать на каком-то балансе. Но у нас либо одно, либо другое. Либо вот полная автономия, и, соответственно, губернаторы что хотят, творят. Либо такая жесткая централизация, которая приводит к тому, что все начинают мерить в центнерах галош, и как бы люди не могут в этой системе найти себя, свою какую-то идентичность. Вот. И вот вопрос, можно ли мы удержаться на каком-то балансе, то есть не переступить черту вот этого технократизации власти, чтобы, да, из Москвы не рассуждали только сколько садиков, школ и больниц надо построить, а все-таки немножко думали о том, каким образом люди живут, почему они, например, на Дальнем Востоке там так любят ЛДПР, да, потому что же они вольные люди, они там их тайга кормят многих, вот, а вот эти русские, российские нормы, например, что давайте централизуем сбор шишки, что у нас будет там госшишка, там, контроль, вот, ну, я имею в виду шишки, естественно, понятно, какой-то кедровый.
И другие тоже заодно. Да, так, вот. Кто не соберет эти шишки кедровые, получит другие. Так.
Вот, то есть, если мы дойдем до госшишкоконтроля, то, конечно, ничего хорошего не будет. Вот. Если мы централизуем там строительство садиков, что оно будет качественное, это будет прекрасно.
Хорошо, но тогда возникает все равно вопрос. Когда мы рассуждаем о госуправлении текущем, у людей многих велик соблазн сказать, а вот помните, какой был хороший товарищ Берия управленец, менеджер, контролер? А вот помните, Сталина-то нам не хватает. И вот возникает вопрос. Поколение чиновников, как оно меняется и как оно трансформируется? А нынешнее поколение молодых, хорошо, можно говорить так, что они не очень понимают специфику Российской Федерации или пытаются перестроить тот уклад, которым жила Российская Федерация под разными названиями, но многие там сотни лет? Или в чем здесь загвоздка? Ведь, по сути, все, в принципе, более-менее понятно. В книжках все написано. История пройдена.
Ну, да, на самом деле здесь ну, много проблем. Прежде всего, как мне кажется, это вообще отсутствие понимания жизни на Земле у многих. Потому что вот все эти главы, ну, я там достаточно многие с кем общаюсь, у них в голове какое-то совершенно призрачное представление там о России, как живут люди, чем они живут, что им надо и так далее. То есть это очень часто вот оторванность.
В апатиты надо съездить, посмотреть, да там не... плакаты «Папа, не пей», там что-нибудь
такое. Да нет, это системная проблема. Вообще нельзя, как бы, да, чтобы какой-то один чиновник наверху решал, вот как всем жить, да, исходя из своей. Это вот история про то, как прожить на 10 тысяч. Вдруг люди начинают говорить, а что, вот я, значит, человек там с миллионной зарплатой, начинает рассказывать, как бы он хорошо прожил. Вот. А снизу его, значит, за это ненавидят. То же самое и с многими управленцами. Угу. И вторая, со Сталиным, да, и прочими параллелями. В чем? Ну, вообще, как бы, советская система, она во многом все-таки была не просто волюнтаристская, да, она как раз опиралась на очень понятное знание территорий, как что можно сделать. И пренебрежение было не просто правами, да, человека, а вообще как бы рабочей силы как таковой. Ну, потому что все-таки в другом мире еще жили.
Понятно.
Еще там 50 лет назад, не знаю, крепостные были. А сейчас как бы, ну, естественно, у людей другое представление о своих правах, о том вообще, как они жить хотят. Почему, например, да, у нас сейчас вот есть эта история с завозом, там, по-моему, там, сколько, 3 миллионов, там,
300 тысяч пока что,
там,
да.
Ну, 5 миллионов там, по-моему, да.
Ну, есть... нехватка там, говорят, да, в разных секторах по-разному.
Вот. И вот этот вот вечный разговор, что там русские не хотят работать, да хотят, но, ну, вот этот вечный спор. Вот, и... Поэтому, конечно, вот эта сталинская система, она да, может базироваться вот на полном таком, да, как бы историческом отрицании роли как бы, человека.
Личности в истории, понятно.
Ну, человека как субъекта политики. Вот. А мы вот как раз, вот у нас сегодня разговор такой о балансе. Вот мы сейчас, я, кстати, читал статью Зорькина, если кто читал, в «Российской газете большая», вот угу. Он как раз, это представитель Конституционного суда, он как раз вот о том же.
Про права человека.
Да, да, да. Ну, вообще, что вот давайте как-то пройдем вот эту грань, не свалившись, да, не в сталинщину, да, и не уйдя тоже как бы вот этот американо-европейский прогрессивизм.
Ну, ведь, по сути, вот эта история с правами человека, она же сейчас трансформируется, и вот эта проблема наблюдается во многих странах. И, в общем-то, в Российской Федерации даже было не так жестко, как в других, где люди привыкли к большей свободе личности, и вдруг их закрыли настолько, там взять Австралию, как бы вообще ничего не слышно сейчас с этим ковидом, только иногда в какие-то всполохи возникает. Евросоюз тот же самый, когда сосед на соседа стучал, потому что к тому там пришли три друга, должна была одна подруга прийти, ну что-то такое. Это же тоже трансформируется. Ну просто, как говорят, Первая мировая война заставила человечество перепрыгнуть из 19 века в 20-й, так и говорят, ковид заставит все-таки человечество перепрыгнуть из 20-го в 21-й, потому что, казалось бы, вот эти 20 лет в 21 веке мы живем по инерции, как в 20-м. Да. Есть что-то такое?
Да, не, ну, естественно, вот этот энергетический глобальный переход, революция 4.0, вот, все это неприятно, потому что мы как люди, я себя прям чувствую, это, знаешь, как человек 19 века, который в начале 20-го там отрицал все эти электричество и паровые машины,
потому что, да, от сгорания.
Ну, действительно, такое неприглядное будущее же, да, нам рисует вся эта цифровая революция, вот, и, естественно, мы привыкли жить другим, а, значит, нам, ну, уже сейчас обозначают, да, что никакой там, там личной свободы больше не будет, что никакой...
Мы сами сдались Цукерберг.
Примерно так. И так далее. Вот. Но если мы опять на регионы, да, положим вот эту сетку, да, вот этого глобального перехода, вот, она о чем нам говорит? О том, что вот неспроста же есть концепция, что Россия должна съехаться в крупные города, а между этими крупными городами будут, видимо, какие-то, ну, не знаю, пустые территории или засеянные там, не знаю, кукурузой. Но в любом случае, да, то есть не будет больше...
Будет вахтовое освоение территории.
То есть вот эта Россия 20 века, она тоже постепенно... В чем же, как бы, да, претензия, что зачем мы будем тратить сейчас там, миллионы вливать там, в сельские школы, в сельские больницы, какие-то там малые города, когда они, ну, естественным образом будут отмирать. Вот, все равно люди будут оттуда уезжать, будут концентрироваться в агломерациях крупных этих. Вот, поэтому сейчас, как бы, да, задача губернатора в том числе, действительно, как бы, вот проторить эту дорожку к освоению крупных каких-то городских месторождений.
Но, с другой стороны, в эпидемической такой схеме, и нам тоже специалисты об этом говорили, как раз всеобщая урбанизация показывает слабость свою перед лицом как раз вот такой опасной инфекционного вызова. Потому что где больше народу, скученность, там, в общем-то, сложнее получается. Но эффективность регионов в борьбе с ковидом все-таки... Вот из 2020 года это тянется, губернаторов оценивают по тому, как они с ковидом борются. Или же действительно это воспринимается как скорее повод. Условный Коновалов там не справляется, посмотрели по ковиду, что у него там. Ну, у него, может быть, чуть получше, чем у соседа, но с соседом более-менее отношения ничего, поэтому тебя на всякий случай мы все равно уберем.
Не, ну мы же понимаем, что в России ковид носит такую политическую природу. Он там исчезает перед выборами, потом резко, значит, возвращается.
Это совпадение с эпидемическими волнами, я думаю.
Ну, в общем, я думаю, поэтому второе, да, что, конечно, когда надо там дернуть губернатора, раскладывают, да, такой пасьянс, то есть что там есть, да, что у нас по ковиду, что у нас по бюджету, что у нас по поддержке, ну, вот пресловутые KPI, да, там их, по-моему, там 20 пунктов, скажем, вот, вот все эти пункты раскладывают, смотрят, где, значит, тонко, вот. Но, естественно, как бы вообще вот эта ситуация с KPI-ами, она же породила жуткие манипуляции по социологии, по статистике, да. Даже Путин там, по-моему, да, говорил, что уж, там, скажите уж правду, значит.
Что там у вас происходит?
Не побью. Вот, потому что, естественно, когда твоя жизнь зависит только от того, какие цифры ты дашь в Москву, вот, естественно, ты будешь работать не на то, чтобы что-то реальное сделать, а на то, чтобы как бы цифры более-менее бились. И когда на губернатора свалили всю полноту ответственности, а при этом, значит, рычагов никаких не дали, ни бюджета, ничего, вот, что они еще могли сделать? Естественно, они начали просто играть с этими цифрами, перекладывать, значит, когда надо, у них какие-то заражения. Плюс, ну, вообще...
Вы думаете, что государство до сих пор не признало всю опасность ковида, и это становится все равно каким-то политтехнологическим, к ужасу, может быть, заболевших инструментом?
Ну, мы вообще ничего не знаем, честно говоря. Вот манипуляции с ковидом уже привели к тому, что, ну, действительно, тема такая просто. Вот, от отрицающего до, значит, признающего пропасть. Ну, потому что ты можешь просто занять одну или другую позицию, никакой фактуры реально у тебя нет. У тебя нету никакой статистики, у тебя нету никаких понятных каких-то суждений. Это все на уровне веры, да. А вообще странно, да, что нас заставляют поверить в науку. То есть... Ну, про статистику то же самое, да, то есть есть какие-то цифры, которым надо просто верить.
Так.
Вот, и губернатор дает, говорит, вот у нас там то же самое, верьте. А там люди начинают, там, например, рапортовать другое, да, что вот я лежал, там, мест не хватает, там, болячку. Нету, то, вот, и начинается, что, ну, как, так же, как, значит, с Лосем Рашкина, значит, начинает, так, сейчас мы тебя, значит, привлечем за какую-нибудь там ложную информацию и так далее, да, людям... В некотором роде рот это затыкает, вот, и это порождает еще больше недоверия. Ну, раз затыкаю, значит, там что-то хотят скрыть и так далее. Вот поэтому вся эта ситуация очень такая туманная.
А вы читали новость вчера, была большая статья, не помню, правда, где, что решили изменить тактику пропаганды необходимости вакцинации среди вакцинируемых, что перейти от агрессивной корреляции между тем, не прививаешься, убиваешь себя и окружающих, к чему-то более мягкому, что вот вакцинируешься, и меньше тебе ограничений свобод будет. Вообще, что касается пропаганды в данном случае, уж казалось бы, российские власти, там, российские СМИ обвиняют из-за границы, и даже здесь внутри, что вот вы одной пропагандой занимаетесь, а вопрос, а насколько она эффективна? Вот в контексте ковида, например, в хорошем смысле слова пропаганда,
ну,
есть ли она?
Да, ну что такое пропаганда, кстати, да, ведь она чем от рекламы отличается?
Да.
Тем, что она там вызывает глубинным чувством, пропаганда не чужда подмена понятий, то есть на самом деле пропаганда — это негативная история. И поэтому, например, когда мы говорим об официальной пропаганде, да, то это говорит о том, что мы... Знаете, как это с маркетингом, да, то есть большие затраты требуются только, чтобы продать тухлый товар, да, значит, хороший сами раскупят. Вот поэтому я бы сказал про другое, что действительно, если вы хотите продвинуть, да, так сказать, вакцинирование как адекватную меру противодействия заболеванию, надо как минимум для начала раскрыть карты таким образом, чтобы они хоть как-то бились, да, с происходящим. Потому что, например, когда у нас не дают возможность прививаться иностранными вакцинами, вот, и, ну, даже за деньги, да, то есть, ну, человек говорит, вот я хочу там спокойно ездить, может, там, в Европу, можно там я привьюсь там этим? И говорит, нет, нельзя, почему? Ну, вот потому что, значит, бумажка не там.
Нет, ну, они говорят, нет, есть... даже не про бумажку, там все упирается еще в то, что условный Pfizer должен зайти сам к нам на рынок, а Pfizer сказал, что ему это невыгодно, о чем мы будем заморачиваться, у нас там закон о госзакупках, ну, вот это, в общем, все упирается.
Ну, какой рынок? Нет, да просто, ну, хоть там, я не знаю, ну, частный клиник можно в частном порядке взять, закупить их там, это, проблем нету. Так я говорю, ну, вот эти вещи, они вымораживают людей, потому что они, какая может быть пропаганда, если вот какие-то простые вещи, ты не можешь понять, почему они так.
Но, а я не могу понять другого. Вот очень один грамотный человек написал, просто собрал стат-данные по поводу борьбы с оспой в конце 50-х годов в Москве. Москву закрыли, значит, через полтора дня после того, как поняли, что ОСПА 14 января 60-го года, когда появились новые больные, а там привез какой-то художник, в общем, эту ОСПУ откуда-то. Через полтора дня, 16 января, развернули привычные пункты в ЖЭКах на тот момент. К 27-му в Москве и области было привито от ОСПА 10 миллионов 200 тысяч человек. 12 дней. 850 тысяч прививок в сутки, 35 тысяч в час, 590 прививок в минуту. Это без ЕМИАСа, QR-коды, госуслуг и так далее и тому подобное. Пожалуйста. И без социальных сетей и телевидения. Пожалуйста. Сработал сразу. Эпидемия была остановлена. То есть, по сути, речь-то тут о чем идет? Об организации, том самом госуправлении или о чем?
Ну, естественно. Раньше вы как минимум системе доверяли.
Да, или о признании... Не, а может быть, о признании как раз-таки опасности, что ОСПА была на уровне государства признана опасностью, что не надо было рассусоливать там тут выборы, тут конституция, тут за границу, тут еще что-то. А это опасно, от этого люди умирают, поэтому давайте, товарищи, закрываемся стройными рядами, выстраиваемся, потом открываемся.
Ну, потому что раньше это никто не политизировал болезнь, да, а сегодня болезнь политизирована.
Так.
Люди же почему там? Потому что они, у них там 33 причины, что государство там что-то там не то колет, что это какая-то все там биг-фарма, что это там вообще... Миллиард, да, и спорить как бы бессмысленно, потому что это, ну, это вопрос веры, во что ты веришь. Там, ты веришь в вирус, что он всех убивает, или ты веришь в то, что государство всех хочет как-то в очередной раз обмануть. Вот, поэтому, а раньше не было такого, и вопрос тому, а кто политизировал-то, да, ведь это же как бы политизация не вчера произошла, да, то есть изначально, где вот, например, я вспоминаю те кадры из Китая, помните, вот когда да. появилось, там же какие-то по улицам, там пришли люди, падали, врачи, по ним убился град этого. Слушай, ну это как это же, что это были постановочные видео или что, куда они вдруг исчезли, почему вдруг и пропало все это, вот, то есть мы, вот, виноват тот, кто изначально, да, всю эту историю превратил в какое-то шоу, а потом началась вот эта жесткая история, что вы должны в это шоу поверить, вот, и другого пути у вас нет, да, вот, и вот эти жесткие сумбур. Прививки, перекрытия, QR-коды, то есть это все, люди к этому были не подготовлены. То есть, естественно, у людей возникло ощущение, что как бы что-то вот такое произошло.
У нас был в гостях Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Илья, спасибо, ждем вас снова.
Пожалуйста.
Далее «Анатомия Москвы», новости, Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь, всем хороших выходных.